добрый день, дорогие зрители. С удовольствием представляю вам гостью нашу. Это кинорежиссер Эвелина Барсегян.
Здравствуйте,
Эвелина, которая еще совсем недавно, пару-тройку лет назад, работала вот в этой нашей редакции, была журналистом. Сидела, собственно, за соседним со мной столом, ходила в суды и писала репортажи из судов. А вот теперь у нас замечательный повод для того, чтобы Эвелина пришла к нам в студию, потому что ее короткометражный фильм «Бровист» попал в десятку. Представьте, что такое, со всего мира выбрали всего 10 фильмов, и это второй раз в истории Манхэттенского фестиваля «Манхэттен Шот». Всего 10 фильмов. Вот среди этих 10 есть короткометражный фильм Эвелины, который называется «Бровист». По-моему, это прекрасный повод, Эвелина, уже с этим можно вас поздравить. Манхэттенский фестиваль, просмотр фильмов закончился вчера. Фильмы смотрели последнюю неделю. Около 20 стран мира участвовали в просмотрах. Только в нашей стране в 250 кинотеатрах шли эти фильмы. И отличие этого фестиваля, собственно, заключается в том, что победителя выбирают сами зрители. Вот они голосуют во всем мире, на всех континентах, и выбирают победителя. Победитель будет объявлен сегодня ночью в Америке. Соответственно, мы очень желаем Эвелине удачи, и сегодня у нас будет уникальная возможность не только пообщаться с Эвелиной, которая расскажет нам, как из журналистов вдруг становятся режиссерами, но еще и посмотреть в прямом эфире ее фильм. Эвелина, значит, я еще раз вас приветствую, и давайте мы расскажем про этот фильм, буквально два слова, прежде чем мы его посмотрим, а потом уже после того, как мы его посмотрим, мы уже поговорим о вас и о том, какие еще фильмы у вас есть. Ну вот, а сейчас мы просто представим этот фильм, что это за история, где этот фильм уже побывал, вообще кто там занят, какие актеры с вами работали. Расскажите, представьте, пожалуйста, фильм.
Да, спасибо большое за такие теплые слова. Это моя третья короткометражная работа. И фильм снимали в Петербурге с нашими актерами в нашем театре. Это история о том, как люди притворяются.
В нашем театре, это в театре и фестивале «Балтийский дом».
Да,
ну,
в одном из петербургских театров. Ну, это в двух словах, это история о том, как люди притворяются в своих чувствах. Фильм мы закончили в апреле этого года. Он побывал уже на нескольких фестивалях. В том числе в неконкурсной программе, на таком мини-кинорынке в Каннах. В Армении будет на 42-м фестивале в Испании, очень престижном. Ну и, конечно, пока что Манхэттенский фестиваль короткометражного кино — это такой самый наш главный трофей, потому что это действительно очень серьезный конкурс.
И это второй раз в его истории вот в эту десятку попадает российский фильм, да?
Да.
Ну, то есть до этого был, как вот мы говорили, фильм Виталия Салтыкова. Как он назывался?
Он назывался «Куда течет море» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Тоже интересная работа. В 2011 году она была представлена на Манхэттенском кинофестивале. И,
вот
кстати,
и кстати,
это очень странно, потому что он очень популярен, этот фестиваль в России. Он идет там в 33 городах, то есть по всей стране в течение 10 дней. И казалось бы, что отборочная комиссия должна, наоборот, отбирать больше российских фильмов, чтобы привлечь
зрителей. Что значит больше, когда их всего 10?
Нет, я имею в виду, что из года в год, ну, как бы, как такой маркетинговый ход, но, тем не менее, российские фильмы — редкий гость на этом фестивале, поэтому нам особенно приятно, что мы стали участниками.
Да, это действительно очень приятно. Есть какие-то вот, ну, что-то хочется сказать предварительно людям, прежде чем мы начнем смотреть этот фильм?
Хочется, чтобы люди открыли свои сердца, глаза и уши. Вот и все.
А что было для вас главным, вот когда вы его снимали? Что, какие задачи вы ставили перед собой? Вот
главное, чтобы зрители не отключились на 18 минут от своей повседневной жизни и послушали,
и посмотрели захватывающую историю,
да?
Ну, такую
историю,
забирающую тебя историю, которая что-то в тебе может быть.
Может быть,
изменит,
ты о чем-нибудь задумаешься, да.
Угу, понятно. Ну, тогда, наверное, мы сейчас попросим да, поставить.
Да, мы посмотрим эту ленту. Друзья, я сразу скажу, что все вопросы, которые придут по ходу этого просмотра, мы обязательно зададим после и продолжим выяснять у Эвелины Барсегян, как это было сделано. Ну а пока торжественная история, премьера. Впервые мы смотрим фильм, который мало кто еще видел. И это прямой эфир интернет-канала.
Зрители Манхэттенского фестиваля.
Фонтанка офис. Пользователи имелись в виду, конечно же, Жанна Зарецкая ведет этот эфир. Мы забыли сказать, кто у нас тут. Ну вот мы продолжаем, друзья. Напомню, вы только что увидели короткометражную трагикомедию «Бровисты». У нас в гостях режиссер этой ленты Эвелина Барсегян. Эфир мы ведем вместе с Жанной Зарецкой.
Да, я напомню, что можно задавать вопросы, писать.
И вопросы к нам приходят некоторые, но в первую очередь впечатление нашего культурного обозревателя хочется узнать.
Да, я фильм вижу не в первый раз. Я была у Велины на премьере, и мне кажется, что это такой замечательный пример того, как внятно и четко и убедительно рассказана история человеческая. Это то, что сейчас на самом деле этот формат, он уходит. Сейчас у нас эпоха экспериментов, и российские театры, кино очень жадные, поскольку долго это так как-то давилось, все эти эксперименты с формой, со всем, они сейчас вроде как расцветают, а вот эта вот способность рассказать простую человеческую историю, она уходит. И вот мне кажется, что у Эвелины это как раз получилось, и мне кажется, что для нее это такой приоритет. Это так?
Да, безусловно. Для меня прежде всего важен внятный сюжет, который при этом не теряет своей как бы многослойности, потому что для меня идеальный фильм, когда в нем очень много пластов, и даже за самым простым интересным сюжетом ты можешь почувствовать какое-то дыхание вечности, разгадать какой-то код и так далее. Что касается современности, то, возможно, сейчас все очень сильно закодировано и зашифровано, и мы сейчас, может быть, не в состоянии оценить вот этот шифр художника. Вот, поэтому для меня, то есть я как бы даже в это не лезу, мне нравится жанровое кино. Поэтому.
Скажите, пожалуйста, Эвелина, а прототипы этой истории, когда увидели ленту, они же ее увидели, что они вам сказали?
В этой истории нет прототипа.
То есть она абсолютно вся рождённая.
Оригинальная. Да, это оригинальная история. Конечно же, как вы знаете, наверное, существовали раньше клакеры, которые работали в театрах, кричали «Браво!», но это не значит, что я...
Сейчас существует в оперном театре, да? В балетном, так в полный рост по всему миру, да?
Я не знала. Я думала, профессия уже ушла.
Нет, ну что вы. Это называется теперь какие-то пиар-технологии, там черный пиар, белый пиар, но это в большом масштабе существует и за огромные деньги. Это уже не мальчики, девочки какие-то, да, и вот эти вот дамы в шубах, которые расплачиваются, а это грандиозные конторы, которые этим занимаются. Но то, что это явление есть, это, конечно, безусловно.
Тогда вопрос к Жанне. Похожи ли наши профессионалы от этой истории на тех ребят, которых мы видели в кадре? Они настолько ранимы, как герои этой ленты?
Ну, кто тут раним? Тут раним один-единственный герой. Вот в том-то и дело, что Эвелина где-то. Вы верите вообще, что есть такие до сих пор у нас романтики? Он же все-таки не совсем молодой, этот человек, которого играет петербургский актер Игорь Сергеев, довольно востребованный в городе, хороший очень артист. Вот вы верите, что есть у нас такие люди? Вот сколько ему лет? Лет 30?
Герою 30 лет, да. Я верю, да.
Верите, да, что есть люди,
мне кажется, что... Вот...
Плакать от того, что первая любовь оказалась...
Находясь при этом в трезвом состоянии, надо заметить, абсолютно как бы.
Это вы про финал, что он там плачет, но это как бы метафора.
Ну, понятно, но тем не менее, да, даже на уровне метафоры. Просто же очень... Нет, как? Понятно, что я вот абсолютно... Вы готовы, например, к тому... Я не знаю, были ли в процессе показов этого фильма какие-то обсуждения со зрителями? Были? Или не было? Не было. А вот жаль, я бы устраивала. И хочу спросить, вы готовы, например, к тому, что люди скажут, ну да, вот это Карин, актриса, как ее?
Аня.
Героиня. Героиня Аня играет актриса БДТ Карина Разумовская. Вы готовы к тому, что зрители больше поймут ее, а над ним просто посмеются?
Мне кажется, что мой герой понятен. Потому что в каждом человеке, который хочет казаться циничным, который думает, что он все про всех знает, все равно внутри у него где-то глубоко есть такое желание вот снова почувствовать все как первый раз, первая любовь, там первый поцелуй. первый свой выход на работу, допустим. Хочется какой-то вот вернуть вкус к жизни. Вот, хочется снова почувствовать. И мне кажется, вот эти чувства, ну, вот это, этот опыт, он понятен многим, потому что...
То есть потребности, это вам кажется очень глубоко, может быть, очень глубоко, так что даже люди сами этого не осознают, она в людях живет, да?
Конечно, потому что это неинтересно жить, когда ты не можешь удивляться больше. Когда тебе нужно все больше и больше, и ты как бы просто поглощаешь и не чувствуешь никакого вкуса.
Угу. Все похоже, все одинаковое. Ну, так да. Легко. Ты зато не страдаешь и не плачешь, а плачешь только за деньги. Ну, так же просто очень жить.
Может быть, так просто, но это нет в этой никакой полноты жизни, потому что чувствовать это значит не только любить, но и чувствовать боль, разочарование. Это полнота жизни, да, конечно.
Да, а так, Коля, вы согласны с нами?
Я думаю, я пока не готов вам сказать, что я решил. У меня несколько вопросов есть важных. Я хотел спросить Эвелину, когда полный метр? Очевидно, что...
А, в смысле вообще?
Да.
То есть вы про планы, а я бы, если мы уже переходим к Эвелине, то, наверное, может быть, лучше начать от истоков, да?
Окей.
А там уже куда-то перейти к дальнейшим планам, потому что, собственно, Эвелина, история Эвелины, она сама достойна кисти Айвазовского, как сказано в одной хорошей чеховской пьесе.
А кто нам этот портрет нарисует, Эвелина или Жанна?
А мы сейчас вместе, потому что мы сидели за соседними столами когда-то, да, о чем мы уже говорили. Вот, Эвелин, что послужило импульсом к тому, чтобы перестать быть журналистом? Ну, это же тоже интересная профессия. Много всего проходит перед глазами. Каждый день новые тексты, каждый день новые люди. Суды, опять-таки, драматизм жизни. Вот. Что послужило серьезным импульсом для того, чтобы встать и выйти из редакции и сказать, я больше этим заниматься не буду, а буду заниматься искусством. Ну, это же совсем что-то невероятное, особенно для русского человека. Европейский менталитет, он как раз настроен на то, чтобы что-то резко менять. Они любят делать такие вещи и всегда обычно выигрывают. Но русские люди тут по разным причинам, да, социальным и разным другим, они редко это делают. И тут вступает Эвелина. Да. Что было импульсом к тому, чтобы встать и выйти?
Ну, конечно, это решение было не внезапным. Я вдруг не хлопнула по столу и не сказала, что ой, все, срочно хочу стать режиссером, сменить деятельность. Mm-hmm. Мне кажется, у любого человека всегда в жизни, ну, есть какие-то несколько увлечений. Он думает там стать одним, в одну профессию пойти, в другую. В конце концов он выбирает. Потом его жизнь как-то устаканивается, и какие-то желание заниматься чем-то еще, он глушит это в себе.
То есть сила инерции, она очень сильная, очень
да,
мощная.
Да, он глушит это в себе, потому что проходит время, когда ты, ну вот такое детское время, когда ты в эйфории, хочешь завоевать мир, и кажется, что все доступно, и тебе, если ты хочешь там реализовать какую-то свою новую мечту, грубо говоря, ты делаешь это с таким багажом комплексов, страхов, и это очень сложно. Вот, кино, ну, я хотела быть всегда и журналистом, и режиссером, не знаю, откуда-то пришло, просто откуда-то приходит вдруг в старших классах, и, ну да, я работала журналистом, мне всегда нравилась режиссура, всегда нравилось кино, всегда хотела рассказывать истории, но кино долгое время было нечто таким неприкасаемым, даже сакральным, я бы сказала.
А что в итоге случилось?
Случилось
это
переезд,
событие какое-то?
Переезд в Санкт-Петербург. Это мастер-классы очень известных режиссеров, которые всегда в Петербурге ну, любят как-то высказываться, и этим очень помогают.
Любят учить молодых?
Учить молодых. Я имею в виду и Александра Николаевича Сокурова, и других его коллег. И...
То есть вы просто обнаружили, что есть такая возможность поучиться у Сокурова. И отправились на мастер-класс, который проходил в рамках там, кинофестиваля, да, вот петербургского. Да,
да, совершенно верно.
Так вот запросто. Угу.
Ну, там нужно было пройти творческий конкурс. Там собрали около 100 человек со всей страны и стран СНГ. Были мастер-классы, сценаристы, режиссеры, операторы, продюсеры класса А, грубо говоря. Ну, в общем, они рассказывали о своем опыте и вдохновляли. После этого я решила, что надо попробовать обязательно. Ну, просто когда ты доходишь до такой точки, когда ты знаешь, что ты не можешь этого не сделать.
Вот. да. Это правда. В другом случае, наверное, и не надо. Да, да, заниматься, конечно, искусством надо только, если не
да,
можешь не заниматься.
Да, это очень тяжело, поэтому...
Да, вот этот переход от все-таки учебы к практике, mm-hmm. он насколько сложно происходил, насколько интересно, как вы искали себе команду, потому что мы же понимаем, что кино — это вон сколько людей в титрах у вас появляются. Как это все происходило, как вы искали команду актеров?
В Петербург в этом смысле очень благоприятный город для искусства, потому что есть огромное количество талантливых людей, которые готовы за искусство, в общем-то, безвозмездно поучаствовать в интересном проекте. Команду я искала, как ни странно, в социальной сети, точнее, я размещала просто объявление о том, что вот у меня есть история, которую я хочу снять. Кто хочет поучаствовать, там присылайте свои работы mm-hmm. мне на почту. Потом mm-hmm. я встречалась с этими людьми, выясняла для себя, нравится ли мне этот человек как человек, потому что кино — это история на год как минимум. Что он умеет и видит ли он эту историю так, как ну, вижу ее я, mm-hmm. созвучны ли мы с ним. Так подбиралась команда, так я нашла оператора фильма «Бровист», Иван Жербин его зовут. У него была своя продакшн, такая студия, поэтому, так скажем так, технически...
То есть вы нашли не только оператора, а еще и...
Да, то есть второго оператора и как бы световика, ну, гафера и так далее, в общем... уже и привел Иван, потому что была его команда, оператору, конечно, легче работать со своими людьми. Uh-huh. А что касается вот самого первого фильма, то я снимала его в Армении, где, собственно говоря, шла по такому же пути, то есть искала.
Uh-huh. То есть это который уже фильм? Это уже третий, четвертый?
«Бровист» — это третья короткометражная работа.
Все они короткометражные у вас?
Все,
да?
Короткометражные,
ведь вы еще
за
полметра, да, не брались. Вот. То есть, а первый был, может быть, расскажете про эти два фильма? Они были чему посвящены?
Первый фильм снят в Армении. Это история о девушке, которая живет в небольшой деревне в армянской. И, в общем-то, ей пора уже давно замуж, но она любит человека, который недоступен. По сути, это о том, как... тяжело отличаться от других и бороться за свои мечты. Это больше такая атмосферная история. Как ни странно, она мне очень нравится. Но обычно режиссерам не нравится то, что они делают в начале.
Как она называется?
Она называется «Один человек вас любит». Она покажется довольно-таки простой историей. Но я в нее закладывала очень много... очень много
личных каких-то.
Не личных, а важных для меня вещей. Угу. Вот. И
месседжи таких, да, которые, да, хотели бы, чтобы считались потом людьми.
Да. Угу. И это, с этой историей я ездила на кинорынок в Канны.
Вот это как получилось? Вот как это? Человек сидит у себя дома и вдруг понимает, а не поехать ли мне в Канны?
Человек, когда снял фильм, он и... поскольку обычно у нас в России режиссер, он как бы и продюсер одновременно в коротком метре, ему нужно как-то показывать свой фильм зрителям, а значит, это отправлять его на фестивали и так далее. Каннский кинофестиваль меня привлек тем, что там есть внеконкурсная программа. По сути, это означает, что у тебя есть возможность показать свой фильм продюсерам со всего мира, телебоссам, дистрибьюторам, то есть открыть дверь в мир.
Но там тоже фильма есть отбор в этом неконкурсной программе, или там кто угодно может туда попасть?
Там тоже есть отбор. Там важно, попав туда, вот в этот как бы муравейник, где сотни фильмов со всего мира, обычных, необычных, шокирующих, простых, сделать так, чтобы тебя заметили, еще и как бы купили твой фильм, чтобы его показали на телевидении. Я, честно говоря, не ожидала, что у меня что-то получится, но вот этот мой первый фильм, его приобрели два очень известных телеканала международных, Eurochannel и Shorts HD, и это было для меня очень приятно и неожиданно.
Угу. То есть вообще-то истории, они востребованы, оказывается, да, вот такое кино?
Ну, выходит, да. Вообще, да, любой фильм, мне кажется, найдет.
Показал опыт.
Находит,
ну, в общем,
своего зрителя, да.
А второй был фильм о чем?
Второй фильм называется «Мерцающие». Это фильм о глубине потери девушки, которая потеряла близкого ей человека и не может смириться с чувством вины. И это мешает ей жить. И она преодолевает это чувство.
Ну и вот тут не любим вступает со своим вопросом и хочет понять, когда полный метр. Понятно, что успех, он приносит определенные возможности. Значит ли это, что вы планируете сделать что-то крупной формы? Если да, о чем может идти речь?
Безусловно, я бы хотела снять полнометражную картину, но для этого мне прежде всего нужен крепкий сценарий. А это работа на год, на полтора, и я абсолютно не гонюсь за тем, что «О, Господи, мы поучаствовали в Манхэттенском фестивале, нужно срочно что-то снимать». Это путь как бы в никуда на самом деле, потому что хороший фильм снимается не так. Вот. И мне нравятся судебные драмы, например, «Вердикт» Сидни Люмьета. И мне бы хотелось снять что-то в этом духе, потому что это будет очень актуально для России. Это как бы близко мне, поскольку я работала судебным репортером, и это... Ну, в этой теме есть очень хорошие сюжетные предпосылки.
Вы вот, не поверите, пришел вопрос от наших пользователей, которые услышали, что Эвелина, собственно, бывала на судах как журналист. Вопрос так и звучит: что должно произойти, чтобы режиссер, журналист Эвелина Барсигян сняла фильм о русском суде?
О, прекрасно, какое совпадение. Вот.
Ну, мне кажется, я уже ответила на этот вопрос.
Нет, так, а что вот сейчас для того, чтобы началась работа? Чего вам сейчас вот не хватает, чтобы... Это, я не к тому, что надо срочно завтра садиться, да, за сценарий, но для того, чтобы работа началась.
Работа уже началась, просто нужно время. Сценарий же пишется не за месяц.
А, просто он уже пишется?
Да, конечно.
Но это будет история о каком, не знаю, там, месте, о каком времени. Просто вот новости сегодняшнего дня, например, видимо, этот вопрос нашего пользователя и рождает. Во-первых, стартовал процесс по факту убийства Бориса Немцова. Во-вторых, завершился процесс по блогеру Антону Носику, признан виновным в экстремизме и разжигании ненависти к группе лиц, которые называются сирийцы. Вот это может стать основой сюжета? Или все-таки речь идет о какой-то вымышленной истории?
Кино не может быть сниматься о чем-то вымышленном. Всегда должна быть правда жизни в нем. Но вот конкретно эти сюжеты — это не основа моего сценария, но они, конечно, достойны
того, чтобы косвенно как-то, да, повлиять на то, что будет.
То есть вы следите за новостями, они как-то вот влияют на то, что вы делаете?
Конечно, влияет. Вообще-то режиссер должен быть прежде всего наблюдателем своего времени. И я слежу за новостями, и слежу за новостями Фонтанки, потому что я здесь работала, я знаю, что здесь я могу доверять.
Тогда, чтобы уточнить и все-таки какую-то деталь о будущей работе, да, вот зафиксировать сейчас, 3 октября 2016 года, и когда выйдет фильм, вернуться и пересмотреть. Какой аспект судопроизводства вам бы хотелось показать, продемонстрировать, как-то зафиксировать то, что происходит здесь, в правоохранительной системе, в судебной системе?
Но, если честно, мне бы хотелось рассказать не историю не о том, о каких-то дефектах правоохранительной судебной системы страны, а о том, как в этих дефектах проявляет себя человек.
То есть ваш герой — это кто? Это человек в погонах, это человек за решеткой, это человек в мантии.
Я бы не
там
хотела сейчас
разных
раскрывать.
Это секрет пока.
Нет, да, не секрет, просто ну, зачем расплескивать то, что еще не готово?
Это правильная позиция, Коля.
Безусловно. Но наша задача — вытащить из человека что-нибудь, попытаться, да? Мы попытки предпринимаем, но услышали ответ, что
рановато. Нет, мы
хороший
ответ услышали,
как
да.
Скоро тогда
да.
Мы узнаем детали?
Через год.
Через год. Не раньше, чем состоится сценарий.
Конечно, да.
Сценарий — это соавторство, это группа каких-то единомышленников, это один человек.
Сейчас начинаю работу я, но мне нужна будет, естественно, какая-то дистанция от своей истории, и я думаю, что буду искать еще соавтора также.
А съемки предполагают исключительно, например, в зале суда, да? Мы знаем такие прекрасные фильмы, там Михалкова «Без свидетелей», когда весь фильм снимается вот в четырех стенах, да? И это прекрасные фильмы. Либо это все-таки будет такое большое панорамное кино, как кажется.
Ну, масштаб. В суде будут, ну, будут съемки.
В основном в суде, да?
Да, да.
В основном в суде. Угу. Так. Что еще мы хотим?
Есть еще у нас один вопрос, простой, меркантильный. Бюджет той картины, которую мы видели, если не секрет, и кто из тех, кто может помочь в реализации вашей следующей работы, уже проявил интерес и готов вам финансово помогать?
Очень интересный вопрос. Дело в том, что вот эта картина, которую вы только что посмотрели, была частично снята на деньги, которые мы собрали на краудфандинге. Но вместе с тем, и часть средств была моих личных. Бюджет — это около 400 тысяч рублей, чуть-чуть, может быть, больше. Это немного для такого фильма, учитывая, что почти все там было бесплатным, даже театр. Спасибо Балтийскому дому, что поддержал нас. Но вместе с тем хочу сказать, что краудфандинг у нас вообще работает очень плохо в стране, но нам просто повезло, что вот, объявив о поиске средств, мы нашли нужного человека, который вложился в кино. Соответственно...
То есть он пришел посредством краудфандинга? Он прочитал ваше воззвание и пришел просто богатый человек, да, туда?
Богатый человек, которому понравилась история.
Понравился ли ему результат, что очень важно. Спонсор — это же такой человек, который было бы здорово, если бы дал денег, а потом не спрашивал, куда они ушли. Это тот человек?
Да, я не слышала от него каких-то критических замечаний, ему понравилось. Вот.
Он готов дальше поддерживать?
Но
он знает о ваших планах, нет?
Ну, честно говоря, глупо спрашивать, если ты еще ничего не написал, понимаете? То есть еще не готов. Нужно идти с материалом каким-то и спрашивать, а не как-то...
То есть пока монетизировать тот успех, с которого мы стартовали, да, успех на международных фестивалях, непонятно, каким образом можно, и для вас-то, в принципе, такой проблематики не стоит. Как бы зафиксировать этот успех? Что вы будете делать с этой наградой? Как, кстати, она выглядит?
Это не награда еще.
Награда? Награда
вечером?
Это же...
Нет, сегодня еще только вечером будут объявлены результаты. Мы их еще не знаем. Поэтому
понятно.
У нас, собственно, сейчас такое драматическое напряжение
я
существует.
Понял.
Сейчас считают зрительские голоса.
Я поняла,
голоса.
Кажется, ваш вопрос. Назовем это успех, конечно,
да.
Нескромно, да?
Мы говорим здесь, это уже успех.
Да,
мы говорим
конечно.
Здесь, и это 10 фильмов со всего мира.
Так вот,
это уже успех.
Просто в следующий раз, если я приду с продюсером со своим проектом, я буду не просто девочка, которая... Вот, вы знаете, я была журналистом, но теперь стала режиссером. Ну, у меня как бы есть уже какой-то небольшой опыт. Вот он и как бы зафиксированный мой капитал, как бы.
А вы когда бывали в судах? Можно спросить все-таки?
Так интересует.
Конечно, интересует. Конечно, интересуют суды. Этим живет Российская Федерация, этим живет Фонтанка, этим живут многие в этой стране, да? В том, что происходит до судов, в том, что происходит после судов, как люди сидят, как они выходят.
Все-таки я очень надеюсь, что немногие. Многие живут
что?
Чем-то другим.
Хотелось бы в это
да.
верить, да. Но вот факты говорят, что многие читают именно такие новости. Вы в судах. А на что обращали внимание, как репортер в первую очередь? Можете вспомнить?
Да, я всегда приходила пораньше.
Так,
потому что
это правильно.
В коридорах суда всегда заранее можно встретить родственников, участников событий. И я никогда не... прихожу и просто наблюдаю, потому что они часто вот по-человечески как-то хочется понять, зачем они сюда пришли, что они хотят. То есть я не прихожу и не лезу сразу... Вы знаете, я журналист, срочно дайте мне интервью. Ну, это бесполезно, это вот, ну, как бы даже глупо, я бы сказала. Вот, да, в первую очередь. То есть я стараюсь быть как можно незаметнее.
Все фиксируете ту атмосферу, которая есть до того, как все началось.
Да, кто с кем разговаривает, в каком он эмоциональном состоянии. Это очень важно. Потом в зале суда стараюсь тоже вести себя незаметно, стараюсь всегда, не выводите из себя судью своим диктофоном, допустим. Хотя все мы знаем, что журналисты имеют на то право, но очень часто там меня даже выгоняли из зала суда за диктофон. Что абсолютно как бы.
Нет, если на старте ты спросил, гражданин судья, я имею право, он говорит, да, имеешь. Или все-таки.
Ну, это не у гражданина судья, надо спрашивать судьи. Это
именно у судьи это спрашивают.
Вот если я не ошибаюсь, у судьи не нужно спрашивать, диктофон разрешен.
Окей, да, хорошо, да.
Ну, в общем-то, и потом слушаю внимательно процесс, если есть возможность, изучаю как бы предварительно, что, обвинительное заключение, потому что, в общем, обычная такая работа. И уже после процесса обязательно подхожу ко всем участникам и стараюсь деликатно объяснить, что я не сторонник, не провокатор, там и той, и другой стороны, и, в общем, объяснить, что я пытаюсь просто объективно рассказать историю, если вы хотите высказаться, сказать, что дополнительно, давайте пообщаемся, вот мой номер телефона. И мне кажется, вот так деликатно и правильно делают объемные истории, научило меня, наверное, агентство журналистских расследований. Поэтому я как бы очень тщательно слежу именно за Фонтанку, потому что я вот действительно доверяю тому, что здесь написано.
Тогда какой процесс вы можете вспомнить как эталонный, который вас в этом смысле как репортажного журналиста сформировал? И на какой процесс дней сегодняшних вам было бы интересно зайти и посмотреть?
Ой, это так сложно сейчас вспоминать. Ой, очень. Ну, вот я сейчас вспоминаю процесс, возможно, он не эталонный, когда, помните, было... Очень простая история. Вечер, суббота, после клуба, три дагестанца и фанаты «Зенита». Один удар, и фанат славянин, он, кажется, погибает. Я извиняюсь, если я сейчас, не помню. И, ну, как мы знаем, в таких историях очень сложно разобраться, кто прав, кто виноват, потому что, блин, ну, человек может быть просто ударить, а... Тот может просто удариться о поребрик, может, там у него были какие-то болезни. Ну, очень такие сложные, плюс квалификации.
Каждый раз это очень острая история, да.
Да, и плюс это и очень сильное общественное такое давление, потому что, ну, там «Зенит», там дагестанцы и все такое. Вот, и я помню, что в зале вот до суда вот друзья вот этого дагестанца, родители его, помню общение с ними, в общем, что о них писали. Ну, в общем, дело было
вот
очень
такая
сложной.
Простая человеческая жизненная драма, она, собственно, для вас была таким серьезным.
Ну, конечно, это драма, да. Серьезно.
Ну, то есть она, именно она запомнила.
Она, да, запомнила.
Вот, именно своей человеческой какой-то составляющей, чем...
Она запомнилась мне тем, что, с одной стороны, я вижу, что вот этот человек, который там... То есть ты думаешь, верить тебе ему или не верить. То есть ты задаешь внутри себя вопрос, ты же мог тоже оказаться в такой ситуации. Зачем он его ударил? Он защитил свою честь? Или он просто как бы агрессивный?
Состояние аффекта?
Да. Ну, просто очень такие сложные вопросы.
Ну, хорошо. Переходя к дню сегодняшнему, я завершу, да? собственно, свой вопрос. К дню сегодняшнему, чтобы не пытаться, да, из огромного количества разных процессов, которые сейчас в Российской Федерации происходят, выбирать, вот сегодня две конкретные истории. Вам какая была бы интереснее, чтобы зайти и посмотреть? Первая, как мы говорили, 282, «Разжигание ненависти», блогер Носик, «Стереть Сирию с лица земли». У него там был текст на этот счет, когда началась война в Сирии. И он признан виновным, 500 тысяч рублей штраф. И второй процесс, который сегодня стартовал, это фактическое рассмотрение дела об убийцах Бориса Немцова. Какой процесс вам бы был интересен?
Если честно, я бы не пошла на такие громкие процессы. Мне было бы интересно пойти на маленькое дело, о котором никто не говорит.
Угу. Вот так вот, да, отличный ответ, между прочим. Эвелин, а если вернуться киношной истории. Вот у меня есть один такой важный, как мне кажется, вопрос. Вот все то, что остается за кадром, да, вот вы как режиссер выходите на площадку, и вокруг вас огромный такой маленький космос, да, в котором все вертится. И вы должны непременно и обязательно стать полководцем и принимать все ключевые решения. Вот в этих ситуациях что для вас было самым сложным? Потому что вот все-таки журналист, ну, ходит один со своим диктофончиком и сам потом садится и пишет статью. А здесь вы в центре большого такого некоего, да, космоса, в котором вы должны быть главной. Вот было ли что-то, что было для вас самым сложным? Были какие-то ситуации, которые вам, может быть, можно рассказать о них?
Вот самым сложным, да, было, наверное, преодолеть такое внутреннюю боязнь кого-то потревожить. Вот у меня есть такая проблема.
Очень деликатная вы девушка.
Да, но когда ты думаешь о результате, и к тому же, ну, мы сроднились с моей командой, это как бы не становится проблемой.
То есть режиссер, он же тиран, да? Он должен быть тиран. Вы стали тираном, выработали в себе тиранские качества.
Мне кажется, я не тиран.
Не тиран?
Нет.
Можно ли быть тираном на съемочной площадке?
Ну вот в контексте наших съемок можно было не быть тираном.
То есть это такое было взаимопонимание, да, людей друг с другом, что все и актеры.
Да, к тому же у нас был второй режиссер, Татьяна Щадрина, которая
помогала
в таких каких-то деталях.
Можно сказать, что у вас уже появилась команда, и с этой командой вы будете браться за новый проект?
Да, можно сказать.
Угу. Понятно. Это кто? Оператор?
Ну, это мой оператор, Ваня Жербин. Ну, в общем-то, и художники по гриму, актеры, прекрасные актеры, я бы хотела...
Которые тоже готовы с вами сотрудничать, да?
Да, я надеюсь. Uh-huh. Мы поддерживаем отношения. Uh-huh. Вот, прекрасные, замечательные актеры, обожаю их.
Ну, тогда мы, соответственно, желаем удачи, да,
Коль, да, тоже мы желаем. Замерли и ждем, мы поняли, что это будет процесс. Какой это будет процесс? Надеюсь, мы будем с вами как-то в режиме реального времени отслеживать, как у вас это будет получаться. Спасибо вам,
да,
очень.
Спасибо, и поняли, вам. Что это будет человеческая история, и это тоже важно. Спасибо, удачи.
Спасибо.